Глава первая. Пола Муаддиба, императора Ментата, и его сестру Алию окружает такое количество мифов, что под их покровом трудно разглядеть подлинные личности. Но все же действительно существовали мужчина по имени Пол Атрейдис и женщина по имени Алия. Их плоть существовала в пространстве и времени. И хотя пророческие способности выдвинули их за обычные границы пространства и времени, все же они были людьми. С ними происходили реальные события, оставившие реальные следы в реальной вселенной. Чтобы разглядеть эти следы, нужно понять, что их катастрофа была катастрофой всего человечества. Эта книга, следовательно, посвящена не только Муаддибу и его сестре, а и всем их потомкам, всем нам. Предисловие к алфавитному указателю изречений Муаддиба из собрания памятников культа Духа Махди. Период правления императора Муаддиба породил больше историков, чем любая другая эпоха. Большинство из них отстаивало свои собственные, узкосектантские взгляды. Но все же сам факт их количества – свидетельствует об огромном влиянии, которое оказал этот человек на бесчисленное количество миров. Конечно же, этот период содержит идеальные и идеализированные ингредиенты истории. Человек, урожденный Пол Атрейдис, потомок Великого Дома, был обучен приемам пранабинду стараниями своей матери, принадлежавшей к ордену Бене Джессерит, и благодаря этому великолепно контролировал свои мышцы и нервы. Более того, он был ментатом, так как обладал интеллектом, превосходившим по своим возможностям те, что приписывались механическим компьютерам древних. Но прежде всего, Муаддиб был квизац-хадирахом, тем самым, которого орден готовил в течение столетий. И вот квизац-хадирах, тот, кто может быть одновременно во многих местах. Пророк. Человек, при помощи которого Бене Джессерит пытались контролировать судьбу человечества. Стал императором Муаддибом и вступил в династический брак с дочерью поверженного им падишаха императора. Подумайте о заключающемся в этом парадоксе. Вы, несомненно, читали других историков и знаете лежащие на поверхности факты. Дикие племена, свободные Муаддиба, действительно победили падишаха Шаддама IV. Они сразили сардукарские легионы, объединенные силы великих домов, армии Харконинов и наемников, нанятых на деньги Лансдраада. Муаддиб поставил космический союз на колени и посадил свою сестру Алию на религиозный трон, который орден Бене Джессерит считал своим. Он проделал все это и еще многое другое. Миссионеры его квизарата принесли в космос джихад, религиозную войну. Основные ее события заняли 12 лет, и за это время вся человеческая вселенная оказалась под властью одного человека. Муаддиб смог осуществить это, потому что владел Аракисом, планетой, более известной как Дюна, монопольным поставщиком спайса, яда, дающего жизнь. Вот еще один ингредиент идеальной истории. Вещество, чьи физические и химические свойства превзошли время. Без меланжа преподобной матери ордена не смогли бы осуществлять генетическую селекцию человечества. Без меланжа рулевые союза не смогли бы вести свои корабли в космос. Без меланжа миллиарды подданных империи погибли бы от наркотического голодания. Без меланжа Муаддиб потерял бы дар предвидения. Мы знаем, что верховная власть содержит в себе момент собственной гибели. Абсолютная точность предвидения смертельна. Некоторые историки утверждают, что Муаддиба победили заговорщики – Союз, Орден Бене Джессерит и аморальные ученые Тлейлакса с их техникой лицевого танца, способностью изменять свою внешность. Другие называют имена предателей в собственном окружении Муад'Диба. Они упоминают о Тароте Дюны, который ослабил силу пророчества Муад'Диба. Указывают на ошибку Муад'Диба, воспользовавшегося услугами Кхолы, тела, воскрешенного к жизни и запрограммированного на убийство. Но им следовало бы помнить, что этот Кхола – Данкан Айдахо, офицер Атрейдисов, погибший, спасая жизнь Пола. Они описывают заговор Квизарата, возглавляемый панегиристом Корбой. Шаг за шагом исследуют план Корбы превратить Муад'Диба в мученика, возложив всю вину на его возлюбленную Чани. Как сообразуется все это с фактами истории? Никак. Только понимая губительную сущность способности к предвидению, можно объяснить природу этой колоссальной неудачи. Надеемся, что другие историки сумеют это сделать. Из истории Муад'Диба Вронсо Иксианского. Глава вторая. Нет четкой грани между богами и людьми. Одни переходят в других. Изречение Муад'Диба. Скайтейл, лицевой танцор Стлейлакса, старался не думать о том, какой зловещий характер носит их заговор. Однако он снова и снова возвращался к печальной мысли. «Я сожалею о том, что должен принести смерть Муад'Дибу». Свою жалость он тщательно скрывал от соучастников. Сам же он находил, что ему легче понять жертву, чем преследователей. Очень характерное для лицевого танцора свойство. Скайтейл держался в стороне от остальных. Сначала они обсуждали вопрос о возможности применения яда. Энергичное и яростное по сути, это обсуждение внешне выглядело бесстрастно и чопорно и проходило в манере, свойственной представителям великих школ, когда затрагиваются их догмы. «Тебе кажется, что он сражен, а он вновь невредим?» Это сказала преподобная мать Бене Джессерит Гайус Хелен, облако, насыщенное запахом меланжа. «Если так будет продолжаться, мы умрем от собственной глупости». Это произнес четвертый из присутствующих, потенциальный участник заговора, принцесса Ирулен. Жена, но не настоящая, напомнил себе Скайтейл, их общего врага. Она стояла у контейнера Адрика, высокая, светловолосая красавица, в великолепном платье из голубой китовой шерсти и в такого же цвета плаще и шляпе. Золотые серьги блестели у нее в ушах. Она вела себя с аристократическим высокомерием, но что-то в выражении ее лица говорило, что усвоенный у Бене Джессерит самоконтроль дается ей с большим трудом. Мысли Скайтейла о тонкости языка и лиц обратились к деталям окружающей их местности. Со всех сторон расстилались холмы, почерневшие от тающего снега, отражавшего грязноватую голубизну маленького бело-голубого солнца, повисшего над горизонтом. «Почему выбрано именно это место?» – подумал Скайтейл. «Бене Джессерит редко поступают беспричинно», — Возьмем этот павильон. Более просторное, но закрытое помещение могло вызвать у представителя Союза клаустрофобию. Адрик привык к просторам своей родной планеты. Но построить такой купол специально для него значило прямо указать на его слабость. А для меня лично, что здесь приготовлено? Вновь подумал Скайтейл. «А вам? Разве нечего сказать, Скайтейл?» В упор спросила его преподобная мать.
«Вы хотите втянуть меня в эту дурацкую борьбу? Мы имеем дело с потенциальным мессией. На него нельзя нападать открыто. Если мы превратим его в мученика, это будет нашим поражением».
Взоры всех присутствующих обратились на него. «Вы думаете, в этом единственная опасность?» Снова спросила преподобная мать своим пронзительным голосом. Скайтейл пожал плечами. Для этой встречи он выбрал круглое открытое лицо, веселые глаза, полные губы, внешность обрюзгшего коротышки. Сейчас, глядя на соучастников заговора, он подумал, что сделал идеальный выбор, возможно, инстинктивный. Он единственный из них мог выбирать из большого набора внешностей. Он человек-хамелеон, лицевой танцор, и внешность, которую он сейчас надел, заставляла остальных воспринимать его слишком легкомысленно. «Но так как же?» — настаивала преподобная мать.
«Я наслаждался тишиной», — сказал Скайтейл. «Лучше не выражать вслух нашу враждебность».
Преподобная мать отпрянула от него, и Скайтейл увидел, как она меняет свою оценку. Все они прошли жесткую школу пранабинду. Все владели своими мышцами и нервами так, как мало кто из людей. Но Скайтейл, лицевой танцор, мог делать со своими мышцами и нервами то, что было недоступно другим. И вдобавок обладал особым даром проникновения. Он мог надевать на себя не только внешность другого человека, но и вживаться в его душу. Скайтейл дал ей возможность завершить переоценку. Потом коротко сказал:
«Яд!»
Он произнес это слово с такой интонацией, как будто только он один понимал его истинное значение. Представитель Союза шевельнулся, и его голос полился из блестящего шара, укрепленного в углу контейнера.
«Мы говорим не о физической отраве, а о психологической!»
Скайтейл рассмеялся. Смех на языке Мирабхаза срывал маску с собеседника, и тому нечего было больше прятать. Ирулен одобрительно улыбнулась, но в глазах преподобной матери блеснул гнев. «Прекратите!» — выдохнула Муахим. Скайтейл замолчал, но теперь общее внимание было приковано к нему. Адрик разгневан, Муахим взбешена. Ирулен удивлена, но забавляется.
«Наш друг Адрик предполагает, — сказал Скайтейл, — что две опытные Бене Джессерит не знают всех возможностей обмана».
Муахим отвернулась и посмотрела на холодные холмы родной планеты Бене Джессерит. Скайтейл понял, что она готова пойти на уступку. Это хорошо. Другое дело Ирулен.
«Вы с нами или нет?»
— спросил Адрик, глядя на Скайтейла своими круглыми глазами грызуна.
«Дело не во мне»,
— ответил Скайтейл. Он продолжал привлекать внимание Ирулен.
«Вы удивлены, принцесса? Зачем мы с таким риском добирались сюда за много парсеков?»
Она кивнула в знак согласия.
«Для того разве, чтобы обменяться банальностями с человеком-рыбой или спорить с толстым лицевым танцором Стлейлакса?» — спросил Скайтейл.
Она отступила от бака Адрика, раздраженно отмахиваясь от густого запаха меланжа. Адрик воспользовался этим моментом, чтобы бросить себе в рот таблетку меланжа. Он ел спайс и дышал им, он даже пил его, как заметил Скайтейл. Вполне понятно. Спайс обостряет проницательность рулевого, дает ему возможность вести лайнера Союза со сверхсветовой скоростью. Спайс помогает ему угадывать курс, на котором корабль не подстерегает опасность. Сейчас Адрик ощущал присутствие другой опасности, но на этот раз ему не мог помочь даже его меланжевый костыль. «Я думаю, с моей стороны была ошибкой явиться сюда», — сказала Ирулен. Повернувшись к ней, преподобная мать раскрыла глаза точно рептилия, затем снова закрыла их. Скайтейл перевел взгляд с Ирулен на контейнер, будто приглашая принцессу разделить его точку зрения. Он знал, что Адрик ей отвратителен. Самоуверенный взгляд, безобразные руки и ноги, медленно двигающиеся в газе, клубы меланжевого запаха вокруг. Она задумывается над его сексуальными обычаями, подумывает, как странно было бы видеть себя парой такого существа. Даже генератор поля, который создавал для Адрика невесомость космоса, отделяет его от нее. «Принцесса», — сказал Скайтейл, — «благодаря присутствию Адрика пророческие способности вашего супруга не смогут проникнуть в некоторые события, включая и нашу встречу». «Предположительно». «Предположительно», — механически повторила Ирулен. Преподобная мать кивнула с закрытыми глазами. «Сущность проникновения в будущее непонятна даже тем, кто обладает этим даром», — сказала она.
«Я полноправный представитель Союза и обладаю этой способностью», — заявил Адрик.
Преподобная мать снова открыла глаза. На этот раз с проницательностью, свойственной Бене Джессерит, она смотрела на лицевого танцора. Она взвешивала его слова.
«Нет, преподобная мать», — пробормотал про себя Скайтейл. «Я не так прост, каким кажусь».
«Мы не понимаем сущности проникновения», — сказала Ирулен. «Вот, например, Адрик говорит, что мой муж не может знать, видеть или предвидеть то, что происходит в присутствии рулевого союза. Этому мешает его воздействие». «Но каковы границы этого воздействия?»
«Существуют люди и явления в нашей Вселенной, о которых я знаю лишь по их последствиям».
Рыбий рот Адрика сжался в тонкую линию.
«Я знаю, что они существуют. Где-то. Как морское животное колеблет поверхность моря, так и проникновение в будущее лишь колеблет ткань времени. Я видел места, где был ваш супруг, но не его самого, ни тех, кто разделяет его цели и стремления, я не видел. Точно так же я сам укрыт от него и могу укрыть всех наших».
«Ирулен не ваша», —
возразил Скайтейл, искоса взглянув на принцессу.
«Мы все знаем, что заговор должен осуществляться только в моем присутствии», — сказал Адрик.
Голосом, каким говорят об использовании машины, Ирулен произнесла. «Конечно, у вас есть свои достоинства».
«Теперь она поняла, кто он такой», — удовлетворенно подумал Скайтейл. «Будущее надо создавать», — сказал он. «Подумайте об этом, принцесса».
Ирулен взглянула на лицевого танцора и подумала о людях, разделяющих цели и стремления пола, о легионерах из числа свободных. Она видела, как он пророчествовал от них. Видела знаки слепого преклонения перед их Махди, их Муат-Дибом.
«Ей кажется, — подумал Скайтейл, — что она перед судом, который ее оправдает или уничтожит. Она видит ловушку, которую мы все приготовили для нее».
На мгновение он встретился взглядом с преподобной матерью и испытал странное ощущение, будто их мысли о Ирулен совпали.
«Конечно, орден Бене Джессерит подготовил принцессу, обучил ее. Теперь настало время воспользоваться результатами этой подготовки». «Принцесса, я знаю, чего вы больше всего хотите от императора», —
произнес Адрик.
«Кто же этого не знает?» —
— ответила Ирулен.
«Вы хотите стать основательницей династии», — продолжал Адрик, как будто не слыша ее реплики. «Я хочу заставить вас поверить моему дару предвидения. Император женился на вас из политических соображений, и вы никогда не делили с ним ложе».
«Значит, ваш оракул еще и сегодня», — усмехнулась Ирулен.
«Настоящая жена императора, его возлюбленная из свободных, а не вы»,
— выпалил Адрик.
«Но она не может дать ему наследника!» — вспыхнула Ирулен.
«Разум — первая жертва сильных эмоций!»
— пробормотал Скайтей. Он видел гнев Ирулен, видел, что его предостережение на нее подействовало. «Она не может дать ему наследника!»